разумением отвергнуть от себя ту свободу, какую даровал Бог, подчинив себя крепчайшему рабству. Конец и Богу нашему славу, ныне и присно.
Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Возлюбленные Господи, братья и сестры, поздравляю вас с воскресным днем. И сегодня также день памяти преподобных отцев Зосимы Германа, Саватия Германа и Зосимы Соловецких, которые основали монастырь в 15 веке на острове, на Соловецких островах, очень далеко от берега находился этот остров, был уединенный, никем не заселенный, только, можно сказать, рыбаки имели там иногда обыкновение останавливаться. И вот в этом суровом климате в Белом море вот был основан монастырь вдалеке от, можно сказать, таких вот от цивилизации. Что двигало вообще монахов и всех монахов, и в частности преподобных Зосимы Германа и Саватия? Это, конечно, любовь к Господу. Да, сам Господь разжигал их сердце и направлял по этому пути. Но и, конечно, они и вот явили ту ревность и то желание послужить Господу полностью, полностью следуя за Его божественной волей. Выходя из, так скажем, из тех мест, где уже быт человеческий был налажен, и вот следуя как бы в те места, где мир был не обустроен, и вот это удаление от мира, это как бы было всем уже как бы прообразом того духовного удаления от земного и стремления к небесному. И, конечно, поражаешься той воле, той любви к Богу и тем трудам, которые понесли преподобные основатели Соловецкой обители. Ведь и насколько суровые условия, и так-то находиться там невозможно, а еще требовалось все начинать с нуля. И, можно сказать, и духовное строительство, и духовные обители, и построить ее и физически, потому что нужно было самим валить деревья, самим строить ограды, разравнивать участки, разравнивать участок, строить ограду, сами кельи. Вот все это они прилагали и немало физических трудов. И это в наше-то время не просто, имея, допустим, инструменты такие современные, а тогда это все такими простыми топоры, допилы, требовалось много физического труда и усердия. И, конечно, вот ту любовь, которую они явили, Господь не оставил, а приложил и умножил, и все их труды были настолько благодетельственным Господом, что уже при их жизни все вот так вот складывалось. И вот Саватий-то, преподобный Саватий, небольшое количество времени прибыл на Соловках, а потом его заменил преподобный отец Зосима. И он уже продолжал дело преподобного Саватия вместе с Германом Соловецким. И вот те труды, которые они приложили, Господь разными знамениями и чудесами умножал, и все те труды, потраченные, были как бы освящены божественной благодатью. И уже для того времени вот те суровые места для людей, для их современников были именно по-настоящему суровым, потому что, когда уже начала складываться обитель, преподобный Зосима ездил в Новгород и просил архиепископа, чтобы назначили ему игумена. И вот дважды назначались игумены, присылались из Новгорода, и оба этих игумена не удержались настолько, хотя люди, казалось, были тогда более подготовлены, не так расслаблены, как наши современники, как в наше время. Но, тем не менее, и им оказалось тяжело и трудно, и даже невозможно, раз они покинули остров, те труды, которые вот прилагали преподобные отцы на Соловецком острове. И та погода, конечно, которая там, в том суровом климате, который окружал преподобных отцов. И Господь, конечно, осветил все это дело, и великий монастырь был построен, и потом сам уже Зосима, да, стал игуменом Соловецким, так как уже раз земли не приживались, присылаемые игумены, то самого Зосиму новгородский архиепископ рукоположил и сделал игуменом этой обители. И после этого особенно обитель стала приумножаться иноками, возрастать и укрепляться, и стать вот тем действительно таким северным форпостом, духовным форпостом земли русской. И такие даже видения были духовным мужам, что как бы два столпа сияли над Соловецким островом, огненные столпа. Это вот Зосима и Саватий. То есть подобно тому, как еще ветхозаветные времена, как мы помним, столб огненный, Господь пребывал со своим народом, сиял ночью над Скинию. Так, но Господь не в рукотворных храмах живет, а в сердцах человеческих. Вот этими нерукотворными храмами поистине стали преподобные Зосима, Саватий, Герман Соловецкие. И поэтому Господь многими знамениями и чудесами освещал их, как бы показывая пример всему русскому народу, как пример для подражания, как пример духовной жизни, к которой нужно стремиться, и которую надо иметь перед своими глазами, перед глазами духовными, очами духовными, чтобы стремиться и также подражать. Поэтому не только при жизни, но и сами мощи преподобных отцов Соловецких, от них Господь часто являл многочисленные знамения, чудеса, бесноватые исцелялись, путешествующие, плавающие по бурному морю, спасались от, казалось бы, неминуемой гибели. И много знамений и чудес явили преподобные отцы Соловецкие. И вот сегодняшнее евангельское чтение, возлюбленное, как раз пересекается с этим, где мы сегодня слышали, что Господь, спустясь с горы, вместе, где Он пребывал с тремя учениками, где преобразился пред ними, перед тремя учениками Петром, Яковом и Иоанном, и вот спускаясь с ними с горы и вернувшись к остальным ученикам, увидел, что они были окружены толпой народа, книжниками, которые ругались с ними. И когда Господь приблизился, один из толпы вышел и сказал, что привел я сына своего, который беснуется, и каждое новомесячие бес в дух в него входит и пытается бросить то в огонь и воду, а твои ученики не смогли изгнать его. И книжники предъявляли ученикам, оставшимся апостолам, те претензии, что, мол, раз вы считаете, что Христос есть Мессия, а изгнать бесов не можете, то есть то, что было предсказано с пророками, сделать не можете. И Господь тогда сказал, что «О роде прелюбодейный, развращенный, доколе буду с вами». То есть вот тот род, который тогда уже в последние времена Ветхого Завета народился, настолько уже жил, так скажем, не по тем заповедям, которые Господь оставлял Ветхому Израилю, а уже жил такой вольной, самолюбивой жизнью. И в слезах просит отец, молит Господа, говорит, Господь отвечает тогда, все возможно верующему. Верую, говорит отец отрока, помоги моему неверию. И когда еще вели отрока, когда на пути к Господу, того разбил, опять скрутил бес, так что повалил на землю, и пена пошла ртом. Так что вот так вот бес как бы не давал, понимая, что Господь силен изгнать его из этого отрока, не давал ему, чтобы привезли отрока к Господу. Господь помолился над ним, и бес сказал слово, и бес с силой покинул этого несчастного юношу. Апостолы же, когда потом наедине спросили Господа, почему мы не смогли знать. Он, Господь сказал, что по неверию вашему, и сирот изгоняется только молитвою и постом. Вот не смогли, почему ученики, оставшиеся, которых Господь не взял на гору, где преобразился перед ними, изгнать беса, потому что вера их была скудной, потому что не сам человек изгоняет свои силы, а Господа, как владыки боятся бесы, и они подчиняются именно Господу. Но если Господа нет с учениками, то и изгнать бесов и помочь болящим они не могут. Поэтому для того, чтобы Господь пребывал с учениками, вот то основа, о которой говорил Господь, это молитва и пост. Вот тот фундамент, на котором человек обязательно соблюдать, чтобы Господь его не покинул, не оставил, чтобы всегда пребывал с ним. Это особенно вот актуально и в наши дни, потому что наш род, наверное, не менее, а может даже более развращен именно вот тем прогрессом, той жизнью, которая нас окружает. И мы, наверное, чем-то похожи на современников, которые жили вместе с Господом Иисусом Христом в то время. И поэтому сейчас такое отношение, что вот пост, может, не имеет такого сильного значения, что им можно где-то пренебречь, как-то себе попустительствовать в его соблюдении. Но если мы хотим, чтобы Господь пребывал с нами, мы должны, конечно, вот устав церковный, который каждому из нас предписан для нашего блага, для нашего как обязательное для нашего правильного духовного пути соблюдать. И потому что вот небольшой вроде пост, а все равно часто некоторые подходят, бывает, что и просят каких-то послаблений даже на эти, казалось бы, небольшой срок, 2 недели. Ну и молитва, второе условие, обязательное условие, чтобы Господь оставался все время с человеком. И это мы тоже видим, что как вот отношение к молитве настолько сейчас тоже становится праздным. Даже вот соблюдение правил церковных, мы видим, как это в принципе не просто. Каждый на собственном опыте убеждается, кто приступает к молитвенному правилу. Как нужно перед причастием обязательно прочитать и покаянные каноны, и последования ко святому причащению. А сейчас мы так вот наблюдаем такую тенденцию, что причащаться нужно чаще, и даже может слышны разговоры, что можно жертвовать молитвенным правилом, где-то главное, что чаще причащаться. Ну вот, возлюбленные, посмотрим, разве вот много тогда труда будет прилагать человек и усилия, и усердия именно своего труда, и именно в духовной жизни, если вот так постепенно мы предадим забвениям те установленные правила, которые оставлены нам святыми отцами. Ведь фактически это вот такое продиктовано нашей ленью, нашей такой вот желанию такой к расслабленной жизни и даже некому такому магическому отношению к причастию. То есть главное именно причаститься, о своих трудов я прилагать не хочу. То есть вот такое лукавство проявляется человеком, и если так это постепенно все скатится к этому, то, конечно, от духовной жизни мы фактически совсем отойдем и вот станем тем развращенным родом, о котором говорит Господь Иисус Христос в Евангелии. Да, говорят, вот молитва сухая, я много отвлекаюсь на молитве, и в общем, молитва не приносит мне никакой пользы. Но уже то, что ты встаешь на молитву, что ты преодолеваешь себя, и потому что как не просто часто бывает человеку отвлечься от суеты, которая его окружает, и уделить 15, хотя бы 20 минут молитвенным правилам, мы познаем, что насколько это дело непростое. И ведь, да, той благодатной молитвы, когда человек полностью не отвлекается и внимательно складывает ум в слова молитвы, это же дается не сразу, надо это понимать. А часто вот так вот мы слышим такое порицание, такой невнимательной молитвы и рассеянности, которая неизбежна для начинающих. И человек думает, ну раз я так все равно молюсь, то какой от нее прок тогда от этой молитвы? Значит, ну можно ее и оставить. Но это примерно так же, как бы нам приписано было лекарство какое-то. Сказано, что для пользы надо его хорошо разжевать, как бывает, такие лекарства и жевать надо, они горькие, и потом глотать. Вот. А человек подумает, ну раз жевать его невкусно, не буду тогда вообще его жевать, тогда вообще не буду принимать. И, соответственно, не получает ни выздоровления, и не получает пользы. А главное, как мы видим из сегодняшнего ангельского чтения, и Господь не будет пребывать с таким человеком, потому что вот именно молитва и понуждение себя к молитве, это как раз это стремление человека к богообщению, к которому мы все с вами призываемся. И вот, и поэтому мы должны особенно на нашем начальном этапе, начальный этап я не называю не месяц, не три, и не год даже, а 5, 10 лет, может 15, вот и далее, вот прилагать труды обязательные и преодолевать эту сухость молитвы, в молитве и показывать свое усердие и вот свое стремление к богообщению. Поэтому, возлюбленные, вот этот пост и молитва наш вот, тоже такой развращенный и прелюбодейный век, когда люди ищут комфорта и развлечений по большей части. Вот это те столпы, на котором стоит вся наша духовная жизнь, и которая неизменная и незыблемая основа нашего спасения –